В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» в прямом эфире радио «Крым Реалии». В студии работает Алена Бадюк, и мы начинаем наш вечерний эфир с новостей сегодня в выпуске. В Крыму растет смертность от коронавируса. На полуострове предъявили обвинение владельцу телеканала АТР, и в Севастополе возобновил работу автовокзал. Напомним, что в Крыму слушайте нас на средних волнах и на частоте 648 АМ, а трансляции наших эфиров вы можете смотреть на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы и обязательно комментируйте темы, которые мы обсуждаем в наших эфирах.
Вечернее шоу.
И мы начинаем наш эфир с главных новостей, важных событий и заявлений.
Новость дня.
Количество умерших в Крыму пациентов с коронавирусной инфекцией выросло до 11 человек. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные сегодня утром на сайте Российского министерства здравоохранения Крыма. До этого сообщалось о смерти 9 человек, у которых был диагностирован COVID-19. Подробных данных о смерти этих пациентов на сайте пока нет. Сообщается, что из 184 заболевших, которые сейчас проходят лечение, четверо находятся в тяжелом состоянии, более 100 человек в средней степени тяжести и 44 в удовлетворительном состоянии. За прошедшие сутки на территории Крыма подтверждено 6 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в Крыму зарегистрировано 346 пациентов с COVID-19. В Севастополе 157 и умерли трое. Сегодня утром подконтрольной России власти города сообщили о смерти женщины в возрасте 92 года, у которой был коронавирус. Подконтрольной России губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что в группе риска по-прежнему находятся люди старшего возраста.
Это из группы риска, понятно, что эта ситуация совершенно реальная, и эта угроза остается, несмотря на ощущение того, что у нас коронавирус вышел на какую-то там регулярную отметку. Те, кто в группе риска, продолжают оставаться в группе риска.
Напомним, ранее в Крымской правозащитной группе отмечали, что уровень диагностирования COVID-19 в Крыму и Севастополе остается низким. Украинские власти неоднократно заявляли, что Россия, которая аннексировала украинский полуостров, сейчас несет полную ответственность за распространение коронавируса в Крыму и Севастополе.
Важные события.
В Европе с сегодняшнего дня действует новая волна смягчения карантинных мер. К примеру, в Мадриде и Барселоне сняты ограничения на встречи с друзьями и родственниками. Открываются уличные террасы баров и ресторанов. В других регионах Испании, где карантин был уже ослаблен ранее, режим становится еще более свободным. Разрешено посещение пляжей при условии соблюдения дистанции в 2 метра между отдыхающими. В Италии возобновляют тем временем работу с спортивные залы и бассейны. В ряде провинций начинают работать развлекательные центры, гостиницы и прокаты автомобилей. В Чехии возобновляют работу кафе и рестораны, а также гостиницы. Возобновляется очное обучение в начальных классах школ. Кроме того, отменено обязательное ношение лицевых масок на улице. Их теперь нужно надевать только в общественных местах и в транспорте. Также рестораны, кафе и другие объекты сферы услуг открываются в Греции и большинстве регионов Германии. В крупнейших городах Украины сегодня вновь заработал метрополитен. Карантин в стране был ослаблен несколькими днями ранее. И в большинстве стран Европы в последние недели число новых выявленных случаев инфекции постепенно снижается. Еще быстрее снижается число умерших за сутки. В Испании, Италии, Франции оно сейчас исчисляется десятками, что на порядок меньше, чем на пике эпидемии, к примеру, в конце марта или начале апреля. И к 15 июня, как ожидается, откроются внутренние границы между большинством стран Шенгенской зоны, а внешние границы Шенгена до этого дня закрыты, и будет ли продлен запрет, пока неизвестно.
Крым в центре внимания.
В Крыму предъявили обвинение владельцу телеканала АТР Линуру Ислямову. Подконтрольный России Верховный суд Крыма начал рассматривать по существу соответствующее уголовное дело. Об этом сообщил адвокат Алексей Ладин.
пришли 4 представителя потерпевших. После формальных процессуальных вопросов прокурор огласил обвинительное заключение, поддержав его в полном объеме. Защита высказала свою позицию по обвинительному заключению. Вину не признала в полном объеме. Также то формирование, которое обвинение считает незаконным, оно вполне себе зарегистрированная организация на территории Украины. Никакой незаконности в его создании нет. Кроме того, возникает очень много вопросов по доказанности тех эпизодов и тех преступлений, которые вменяет ислам.
Напомним, что Ленура Ислямова обвиняют в организации незаконного вооруженного формирования, осуществлении диверсионных действий, а также по 6 эпизодам, которые, по версии следствия, связаны с публичными призывами к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России. Свою вину Ислямов не признает и ранее заявил, что не намерен лично принимать участие в судебных заседаниях в Крыму. Более того, процесс против себя он назвал судилищем.
Мы будем бороться всеми возможными средствами с оккупантом, где угодно. На информационном фронте, то, что сейчас у нас позволяет, это он тоже фронт. Адвокаты, которые там находятся, они тоже делают героические вещи. И они, как минимум, протоколируют все вот эти вот фамилии тех людей, этих судей, этих прокуроров. И вот тут уже именно международные суды будут именно давать оценку тому, что происходило и происходит сейчас в Крыму. Поэтому материалы нам нужны, поэтому Ладин там будет, поэтому Николай Полозов, там им честь и хвала, потому что они делают огромную работу.
Напомним, что уголовное дело против Ленура Ислямова российское ФСБ возбудило в октябре 2015 года и затем объявило его в федеральный розыск.
Крым в центре внимания.
Российские власти Крыма рассчитывают, что плата за обсерваторы поможет запуску курортного сезона. Об этом говорится в пояснениях на сайте портала российского правительства Крыма. Согласно сообщению, подобные меры введены также в Севастополе и некоторых российских регионах, например, Новосибирской области, на Сахалине, в Нижегородской области. Данные решения, по утверждению чиновников, принимаются для того, чтобы в соответствии с требованиями Роспотребнадзора иметь возможность запустить туристический сезон и для жителей Крыма, и для граждан из субъектов соседней России. Крымские чиновники также напомнили, что большинство случаев заражения ковидом на территории полуострова завозные. Напомним, что подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов накануне заявил, что расходы обсерватора, связанные с пребыванием в нем приезжих граждан, в том числе расходы на исследования на коронавирус, будут оплачиваться самими гражданами, а в случае приезда в Крым в командировку такие расходы оплачиваются работодателем.
Никаких частных командировочных в данном случае котироваться для того, чтобы попасть на территорию Республики Крым, не будет. Только командировки оформлены органами государственной власти Российской Федерации. Все, других вариантов даже не обсуждается. Все остальные, пожалуйста, нужна командировка частной компании, нанимают обсерватор, оплачивают его как положено. Обсерватор должен быть, еще раз говорю, полностью по стандартам оборудован, как положено. Порядки и указ будет в этой части опубликован, в том числе для того, чтобы у работников органов внутренних дел, у Росгвардии были основания, то есть для снятия поезда и принудительного и самолета для принудительного помещения в обсерватор, в том числе еще и командировочных и других. Частные обсерваторы точно так же, охрана МВД, мы договорились, будет выставлена в полном объеме, но опять же основание — это протокольное решение оперативного штаба.
В указе подконтрольного России главы Крыма также уточняется, что самостоятельная оплата расходов обсерватора не будет касаться российских чиновников, приезжающих в Крым в командировку, а также экипажей воздушного и морского транспорта и водителей, которые совершают грузовые перевозки.
Новости на радио Крым. Реалии.
Ситуация с обеспечением водой Симферополя критическая. Об этом сегодня в эфире радио «Крым Реалии» заявил специалист Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию Сергей Гапон. По его словам, усилия российских властей Симферополя по обеспечению города водой способны принести облегчение лишь на короткое время.
Ситуацию в Симферополе можно считать в некотором степени критичной, так как действительно количество воды в Симферопольском водохранилище уменьшилось в разы. Вот буквально вчера наблюдал последние космические снимки, которые доступны. Несколько раз сократилась площадь зеркала, и уже с космоса отлично видно, насколько не хватает воды Симферополя. Дополнительные меры действительно необходимы для того, чтобы обеспечить население питьевой водой, и можно было там с уверенностью говорить, что людям до конца лета, даже при тех условиях, которые наблюдают сейчас очень малым количеством атмосферных осадков, что этой воды точно хватит. В принципе, для питьевых нужд может хватить и той воды, которая находится сейчас в водохранилище.
Также, по словам эксперта, при том, что для питьевых нужд воды сейчас достаточно, но в некоторые районы Симферополя она может поступать нерегулярно с перебоями или же воду придется развозить транспортом. Напомним, что на прошлой неделе глава подконтрольного России комитета по водному хозяйству Крыма Игорь Вайль сообщил, что водохранилища естественного стока на полуострове заполнены на треть, однако, по его словам, ситуация не является чрезвычайной.
Да, есть определенные сложности для работы водохозяйственного комплекса, но это не первый раз, это у нас исторически так сложилось, поэтому никакой чрезвычайной ситуации по обеспечению городов и районов Республики Крым на сегодняшний день нет.
Отметим, что в апреле этого года Сергей Аксенов заявлял, что запас воды в трех основных источниках водоснабжения Симферополя – Аянском, Симферопольском и Партизанском водохранилищах – достаточен, по его мнению, для бесперебойного водоснабжения города в течение 3,5 месяцев, даже при условии полного отсутствия осадков. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что поставка воды в аннексированные Россией Крым и Севастополь по Северокрымскому каналу возможна только после деоккупации полуострова.
Крым в центре внимания.
В Севастополе возобновил работу автовокзал, но междугородние рейсы восстановлены пока частично. Об этом Крымреалии сообщили сотрудники вокзала. По их словам, в частности, восстановлены рейсы в направлении Симферополя и Ялты, а восстановление остальных рейсов зависит от перевозчиков. В первой половине дня у билетных касс вокзала почти не было пассажиров, а парковочные места для автобусов на территории вокзала были заняты только примерно на четверть. Российские власти Севастополя подчеркнули, что транспортное автобусное сообщение с Крымом работает, но с рядом ограничений. Пассажирами таких маршрутов могут стать только жители полуострова, имеющие пропуск, либо специальный QR-код. Подробности соблюдения этого условия сообщил директор подконтрольного России Департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский.
Транспортное сообщение открыто не для путешествий и не для экскурсионных маршрутов в Севастополе, соответственно, в Крыму. Поэтому на пунктах контроля, по вашему приказу, также проверяются и автобусы, и люди, не имеющие правовых оснований, будут высаживаться и на последующем автобусе отправляться обратно на ту станцию вокзала, с которой он прибыл.
Напомним, что с 18 мая в Севастополе отменили режим самоизоляции, однако пункты проверки транспорта на въездах в город продолжают свою работу. На блокпостах установили камеры видеонаблюдения, которые ведут круглосуточную запись.
Новости на радио Крым. Реально.
В Симферопольском районе завышают стоимость лекарств. Об этом заявили в подконтрольном России комитете по ценам и тарифам Крыма. По данным ведомства, были выявлены многочисленные нарушения порядка цен на образование на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых. Завышение розничных надбавок составило до 12%. В Госкомцене сообщили также, что хотят привлечь к административной ответственности индивидуального предпринимателя, который, по их словам, торгует лекарствами по завышенным ценам.
Новости на радио Крым. Реально.
Ялта хочет получить российский грант на ремонт площади. В подконтрольной России администрации города сообщают, что примут участие в российском конкурсе под названием «Создание комфортной среды для малых городов и исторических поселений». Заместитель главы российской администрации Ялты Виталий Оганесян уточнил, что жители города путем онлайн-голосования определили, что за многомиллионный грант будет бороться Советская площадь. Проект сметной документации по площади пока нет, но, по словам чиновника, есть своего рода концепция из всех тех заявок, которые поступили от граждан. По примерным подсчетам, на благоустройство Советской площади необходимо 150-200 миллионов российских рублей, и в случае получения такого гранта площадь благоустроят в 2021-2022 годах. И это были все основные новости к этому часу, а далее вы услышите разговор с историком и ведущим радио «Крым Реалии» Сергеем Громенко о том, как в Советском Союзе уже в годы независимой Украины в Крыму справлялись с эпидемиями холеры. Оставайтесь с нами на радио «Крым Реалии». Здравствуйте, с вами Радио Крым Реалии. В студии работает ведущая Алена Бадюк. И напомню, что все наши программы вы можете слушать на территории Крыма на частоте 105.9 FM, а также на средних волнах 648 AM. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии. А публикации наших программ можете прочесть на сайте Крым Реалии. Сегодня мы продолжим серию эфиров о том, как переживал мир и Крым в частности, эпидемии и пандемии ранее, что знают по этому поводу историки, как реагировали власти на вспышки опасных болезней и к чему это приводило. Оставайтесь на волнах радио Крым Реалии, и я уже готова представить нашего гостя.
Гость эфира.
Традиционно в рамках этой темы с нами на связи гость эфира, историк и ведущий радио Крым Реалии Сергей Громенко. Сергей, приветствую тебя.
Здравствуй, Алена. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И напомню немножко нашим слушателям, что ранее в наших программах мы говорили уже про несколько волн пандемии холеры в 19 веке, затронули уже начало 20 века, времена, когда холеру уже во многих странах научились лечить, а в новосозданном СССР особое внимание стали уделять вопросам гигиены. И вот в прошлый раз мы с тобой закончили на том, что в середине 20-х годов 20 века Советский Союз победил холеру, но была ли эта победа окончательной?
Нет, конечно, потому что в отличие от той же черной оспы, окончательно справиться с холерой не удалось и не только СССР, так что советская власть не совсем виновата, но и планете в целом. В 1961 году началась седьмая мировая пандемия, и согласно информации Всемирной организации здравоохранения, за 60-е и 80-е годы было зарегистрировано, вот вдумайся на секунду, свыше 2 миллионов заболевших в 36 странах по всему миру. По Советскому Союзу холера тогда особенно сильно ударила в 1970 году. По наиболее распространенной версии, она была занесена на территорию Каспийского региона из Ирана, ну а затем уже распространилась на Черноморское побережье Кавказа, Крым и юг Украины.
И вот каким образом она там очутилась, как это случилось, расскажи нам.
Первый сигнал о том, что в СССР выявлены больные холерой, поступил в середине июля этого 1970 года из Батуми. Тогда в городе заболело 14 человек. Все началось с того, что 11 июля несколько студентов, которые чуть ранее прибыли из Средней Азии, двое заболели, а один вообще скончался. И это стало поводом для того, чтобы развернуть наблюдение за холерой по всему региону. Затем врачи стали регистрировать больных среди местного населения. Вот в Нахичеване 20 июля заболел пограничник, но он вскоре выздоровел. 28 июля уже из Астрахани, а я так скажу, что между Нахичеванью и Астраханью все-таки несколько сотен километров, поступило сообщение, что днем ранее там умер капитан судна. И когда его вскрыли, ну, установили диагноз рак кишечника, но нашли возбудитель холеры. То есть буквально там неделю нужно было преодолеть весь Кавказ. На 29 июля в Астраханской области уже скончались два человека, у четырех человек холера была под вопросом. К 3 августа, вот буквально проходит еще там пара дней, к 3 августа 70-го года один больной холерой в Одессе. 7 августа 16 больных, 10 августа 50, 11 70 и к 9 сентября больных 126, а умерших 7. В Астрахани на обсервации 537 человек, в Саратове 3, в Волгограде 4, даже в Тирасполе 2 человека.
А что известно непосредственно о Крымском полуострове, когда холера была обнаружена там?
Довольно интересно, как именно она начиналась, такой вот злой иронии судьбы. Вот 7 августа 70-го года Ялтинская курортная газета публикует передовицу «Идет ремонт ускоренный». Ну и там, значит, печатают фотографии. Переполненный отдыхающий городской пляж. И в статье сообщается, что каждый день на этом пляже загорают или купаются почти 10 тысяч отдыхающих со всех уголков Советского Союза. Ну, конечно, эта картина была типичной для летнего Крыма. Мы все знаем, что тогда полуостров посещало около 5 миллионов гостей. И вот как раз пик июль-август. И вот, как я уже говорил, по злой иронии судьбы, именно в этот же самый день, 7 августа, когда выходит такая бравурная статья, фиксируется первый случай смерти холеры. Керчи, я уже говорил о том, что Керчь — это самый неблагополучный по холере город в Крыму, там умирает 73-летний сторож морского причала. То есть холера, как и прежде, попадает в город по воде. В последующие дни в городе было выявлено свыше 150 заболевших. И именно вот приморские Астрахань, Одесса и Керчь, где ситуация оказалась наиболее угрожающей, были взяты на полный карантин. Но надо, конечно, сказать, что и как с ситуацией с сегодняшним коронавирусом, так и тогда с холерой инфекция все равно вырвалась и начала массово распространяться по стране. Вот в Волгограде было выявлено 20 заболевших, в Умани 14, Новороссийске 13, Махачкале 12, Тирасполе 8, в Саратове и Кирове по 6, Куйбышеве 5, Кишиневе 4. Единичные случаи заболевания, в общем, фиксировались даже в Москве и Ленинграде и десятках других городов. Если так вот обобщить, то было выявлено холера в 32 населенных пунктах в 8 союзных республиках.
И что известно о том, как советская власть реагировала на эти вспышки холеры и распространение самой болезни? Вводились ли карантинные меры и были ли они похожи в регионах, в разных регионах, я имею в виду?
В целом, Советский Союз, как государство тоталитарное, когда мог, скрывал происхождение болезней, ну а когда уже скрывать было невозможно, надо было принимать меры, то принимал меры довольно эффективные. Вот в этом конкретном случае для борьбы с эпидемией при Минздраве СССР была создана так называемая Всесоюзная чрезвычайная противоэпидемическая комиссия, которая имела очень широкие полномочия, и несмотря на то, что эпидемия не предавалась огласке, я буду говорить ниже, в борьбу с ней в той или иной степени включился почти весь Советский Союз. И вот, утром 10 августа Керчь и ее окрестности, я напоминаю, что прошло 3 дня с момента смерти первого больного, объявляются карантинной зоной. Теперь въехать сюда могли только те лица, которые участвовали в противоэпидемических мероприятиях и у кого был специальный пропуск. А выезд из города стал возможен только по пропускам, которые выдавали после обсервации. Вот сегодня мы много говорим об обсервации в связи с коронавирусом. Так вот, тогда обсервация — это не менее чем пятидневное пребывание в специально созданных обсерваторах под контролем врачей. Такие обсерваторы, которые в народе сразу же окрестили резервациями, обычно создавались в зданиях школ, в техникумах, в пансионатах, в пионерских лагерях и даже, об этом я сейчас скажу, в специальных железнодорожных составах. Обсерваторы эти, они не заменяли стационарные медицинские учреждения, они их дополняли. Вот в них временно изолировали тех, кто не имел явных признаков заболевания, потому что такие отправлялись в больницу, но чисто гипотетически мог являться носителем холерного вибриона.
Но вот это речь идет именно о Керчи, правильно? Не о всем Крымском полуострове и не о всех городах, которые там есть.
Ну, мы будем говорить сейчас о Керчи, а потом обязательно рассмотрим ситуацию, которая сложилась по остальному Крыму. И в качестве примера для сравнения будем использовать также Одессу, потому что Одесса, как и Крым, это тоже Украина. И у нас есть довольно много информации, мы можем сравнить плюсы и минусы курортного и карантинного, значит, хозяйства в обоих городах. Вот. Что касается, например, Одессы, то вот там для обсервации использовались круизные теплоходы «Шата Руставели» и «Тарас Шевченко», где создали условия для 7 тысяч человек. Тогда еще привлекли 23 речных теплохода, на них поместилось 5 тысяч человек, и даже вот тут, внимание, 36 поездов. Вот 36 поездов остановили, и в них расположили около 30 тысяч пассажиров. Я бы не сказал, что это было уж очень комфортно, но, тем не менее, такие меры по всему СССР позволили провести через обсервацию 180 тысяч человек. Теперь, если мы вернемся в Керчь, то оказывается, что в результате такого карантина было заблокировано не только 130 тысяч местных жителей, но и 30 тысяч приезжих, то есть 160 тысяч человек. И чтобы они не разбежались, чтобы они не разнесли эпидемию холеры дальше по Крыму, Украине и Советскому Союзу, карантинную зону охраняли не только традиционные милиции, но и армейские подразделения. И вот для того, чтобы Крым не стал новым очагом, вернее, не стал источником, очагом-то он уже был, было привлечено почти 9,5 тысяч военнослужащих, 26 вертолетов и 22 сторожевых катера. По одному только Керченскому карантинному району создали 28 сторожевых постов, а потом 96. Ну и, конечно, правоохранители и военные обеспечивали принудительную госпитализацию или обсервацию у лиц, у которых была необходимость, значит, пройти карантин, но которые отказывались слушать врачей. Потому что, и об этом мы будем говорить, такое, в общем-то, случалось.
И ты уже упомянул о том, что эпидемия не предавалась огласке, но в целом керчанам говорили о том, что в городе вспышка холеры, или же все-таки пытались скрыть до последнего?
Ну, Советский Союз есть Советский Союз. И, как мы знаем из сериала «Чернобыль» HBO-шного, можно ответить на этот вопрос и да, и нет. На раннем этапе была очевидная попытка скрыть сам факт эпидемии, однако информация о существующей угрозе окольными путями стала появляться в официальных СМИ, ну хотя, конечно, и с опозданием. Вот в конце августа 70-го года советские газеты уже сообщили о выявлении очага холеры в Астраханской области, который описывался как локальный, абсолютно изолированный, а другие регионы Юга СССР назывались лишь в контексте возможного проникновения туда холеры в будущем. И советские граждане, которые уже давно научились читать между строк, понимали, что если в газете пишут о том, что холера где-то выявлена, то значит проблема уже решена с холерой. А если о ней не пишут, то значит может быть по-всякому. И вот что я особенно хотел бы подчеркнуть, что радио «Свобода» сообщало о холере в Одессе еще в начале августа. Она запустила такой небольшой цикл радиосообщений на украинском языке, но трудно сказать, насколько эта информация широко распространилась по Украине. КГБ, конечно, ее слушали, а остальные граждане, ну, возможно, кому-то посчастливилось, и он узнал об этом от радио «Свобода». И вот только 9 сентября, более спустя чем месяц того момента, когда была выявлена холера в Керчи и ее закрыли на карантин, крымские газеты наконец соизволили напечатать материал агентства печати новости с названием «Вибрион в Западне», где впервые признавали наличие заболевших в Керчи и в Одессе. В этом материале приводились успокаивающие комментарии замминистра здравоохранения СССР Бурназяна, который вот писал, что «что касается Керчи и Одессы, то сейчас ликвидация заболеваний в этих городах Советского Союза завершена. Положение стабильное, очаги инфекции локализованы и практически полностью купированы. Хотя, конечно, надо понимать, что в реальности карантинные мероприятия продолжались до конца сентября. А о жертвах эпидемии ничего не сообщалось, эти данные были засекречены. И вот еще один интересный факт. Несмотря на то, что в Керчи почти два месяца действовал жесткий карантин, который охватил вот 160 тысяч человек, городская газета «Керченский рабочий» ни разу не употребила слово «холера» ни в одном из своих материалов. Имела место лишь серия публикаций о борьбе с неким остро-желудочным кишечным заболеванием. Такие материалы обычно размещались в рубриках «Советует врач» или там «За высокую санитарную культуру» и были написаны учеными-медиками или врачами. Авторы призывали читателей тщательно мыть руки с мылом, пить только кипяченую воду, обрабатывать сырые и вареные овощи на различных разделочных досках, ну и тому подобное. Часть статей была санитарно-гигиенической направленности с более узкой тематикой. Например, в них рассказывалось о том, как уберечь от желудочно-кишечных заболеваний в походах или обезопасить детей. И явно замалчивающие факт эпидемии крымские газеты за август-октябрь 70-го года пестрели призывами участвовать в различных акциях по уборке территорий, в субботниках, воскресниках, в рейдах санитарных патрулей по рынкам, по предприятиям торговли. А необходимость проведения таких мероприятий объяснялась, ну, общими фразами о том, что крымские курорты являются всесоюзной здравницей и должны содержаться в образцовой чистоте и порядке. Ну, так
И, кстати, местное население знало ли что-то о том, что в городе вспышка, или все-таки вот эта привычка советской власти, как мы знаем, и российской власти тоже не называть вещи своими именами, также давала свои плоды, и люди, возможно, чувствовали себя беспечно в своем городе?
Надо сказать, что несмотря на попытки советской прессы замолчать ситуацию и, как я уже сказал, не употреблять слово «холера» в принципе, кирчане буквально в течение первой же недели были прекрасно осведомлены обо всем. И вот в секретных сводках керченских властей, которые описывают ситуацию, сообщается следующее. Среди иногородных есть случаи проявления нервозности, недовольства в связи с вопросами обсервации и выезда из зоны карантина, в связи с чем у райисполкомов и горкома партии собираются группы иногородних. И в этом же сообщении описывается и принимающаяся в данной ситуации меры. В городе Керчи ведется непрерывная разъяснительная работа. Среди населения по всем каналам пропаганды, по местному радио, на страницах местной газеты проводятся беседы медработников, политинформаторов и агитаторов. Систематически выступают перед населением и особенно перед иногородними ответственные работники горкома партии. Ну, почему особенное упоминание приезжих было, это совершенно не случайно. Они были в наибольшей степени подвержены панике и проявлениям негативных эмоций. Достаточно сказать, что за август-сентябрь 1970 года было зафиксировано порядка 200 попыток прорыва керченской карантинной линии, и это только те, которые были пресечены силовиками. Я сейчас вот немного расскажу о самых популярных таких методах.
То есть, которые
методах.
Были зафиксированы и о которых стало впоследствии известно. Сколько же их было на самом деле, мы никогда не узнаем.
Именно так. Вот отсчет начинается с 19 августа 70-го года. Был задержан шофер местной птицефабрики Иван Колтунов, который на служебном автотранспорте пытался вывести из карантинной зоны 9 человек, причем всех исключительно иногородных. И знаем мы об этом, потому что впоследствии суд его приговорил к 6 месяцам исправительных работ. В целом он очень легко отделался. 20 августа в 300 людей собрались в Керчи возле здания Орджоникидзевского райисполкома с требованием либо поместить их в обсерваторы, либо отправить в обсервации по месту жительства. 21 августа четверо неизвестных похитили из пансионата на берегу Керченского пролива двухместную лодку. И вот им, кстати, удалось сбежать из карантинной зоны через пролив, потому что пустую лодку нашли в Краснодарском крае, а имена этих героев не установили. А вот в начале сентября рабочие Керченского судоремонтного завода, чьи фамилии нам уже известны, Зеленецкий, Черепахин и Цариков, переоделись в форму матросов торгового флота, проникли на паромную переправу и попытались уплыть в Краснодарский край. Но, поскольку мы знаем их фамилии, то, естественно, что их задержали. Прокуратура возбудила уголовное дело, а власти Керчи начали просить выделять больше военных и техники, чтобы такие побеги не повторялись. Вот. Кроме того, КГБ изымало письма, в которых содержались панические настроения. Я себе позволю прочитать несколько, значит, фрагментов из таких писем, которые характеризуют сложившуюся ситуацию. Вот. Толик. Холерное кольцо сомкнулось вокруг Крыма. Кругом паника и хаос. Карантин 75 дней. Не могу ни о чем думать, не могу и писать. Молись за нас. Говорится в одном из таких сообщений, которые были отправлены из Севастополя в Киев. То есть до Севастополя холера еще не добралась, но уже паника. И вот, казалось бы, там 70-й год, 50 лет, как существует советская власть, а в письмах призывают к молитве друг за друга, в конечном итоге показывает тоже довольно интересное религиозное настроение в Советском Союзе. Ну или вот еще. В Керчи холера. Не надо войны. Вот вам война. Как человек заболел, через 3 часа умирает, зарывают где-то в степи. Плавсоставу сделали прививки, а для населения нет вакцины. Достали где-то в Америке немного. Здесь творится ужасное. Это неизвестный житель Керчи пишет своей знакомой. Вот другой неизвестный житель Керчи сообщает приятелю. У нас карантин, от холеры умирает каждый день 20 человек, а может и больше. Врачи говорят, из 10 заболевших умирает 5. В Одессе, если мы перекинем такой мостик от Керчи, то там точно так же поднимаются антиарабские настроения, потому что считается, что из арабских стран привезли холеру в Одессу, и там случаются, в общем-то, общем-то, с людьми арабской внешности на улицах всякие нехорошие происшествия. Что касается тех иногородних, которые 30 тысяч, которые застряли в Керчи на момент введения карантина, то 23 августа распоряжением Совета министров всем находящимся в зоне карантина были продлены командировки или отпуска с сохранением заработной платы, и потом, значит, ситуация пошла на спад. Но пока эта информация еще не дошла, вот на следующий день, 24 августа, у того же несчастного орджоникидзевского райисполкома собралось уже более 1000 человек, и людей возмущало то, что член эвакуационной комиссии, московский инженер Эйхенвальд, якобы злоупотребляет выдачей направлений на обсервацию. Эйхенвальду стали угрожать, милиция убрала его от недовольных. В этот же день в керченской школе-интернате 780 человек, находившихся на обсервации, отказались от еды, когда узнали, что у кого-то из обслуживающего персонала обнаружили холерный вибрион. Короче, успокаивать протестующих пришлось местному партийному начальству. И планомерная эвакуация, конечно, она осуществлялась. Для тех, кто успешно прошел пятидневную обсервацию, в сентябре начали выпускать каждый день по 1500 иногородних. И к концу сентября, когда всех выпустили и холеру победили, карантин в Керчи, в Астрахани и в Одессе был снят.
А вот, кстати, я еще хотела у тебя уточнить, а почему, зная, что в городе вспышка этой достаточно опасной болезни, почему пытались все-таки вырваться из карантинной зоны некоторые крымчане, о чем вот ты только что рассказал? Известно ли что-то об их мотивации? То есть они не считали, что это опасно, или они не учитывали риск? Или вот по каким причинам?
Мы будем сейчас об этом говорить подробно, потому что отдельное сообщение, ну не то чтобы там советская власть опрашивала всех выехавших, но кое-какие данные у нас все-таки сохранились. Вот мы сейчас будем говорить о ситуации в других городах, например, в Ялте, где отдыхающих было еще больше, и вспомним и о мотивации тех, кто пытался бежать. Или наоборот, о мотивации тех, кто хотел остановиться.
Я напомню, что вы слушаете радио «Крым Реалии», и с нами на связи гость эфира, историк и ведущий радио «Крым Реалии» Сергей Громенко, и говорим мы о вспышках такой опасной болезни, как холера в 20 веке на территории Крымского полуострова. Оставайтесь с нами, мы услышимся через несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реалии» серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Итак, продолжаем наш разговор с историком Сергеем Громенко, и поговорили мы уже о том, как пытались власти Керчи, в частности, предпринять определенные меры и вводить карантинные ограничения для того, чтобы победить вспышку этой болезни. А что же происходило на остальной территории, как ты уже сказал, всесоюзной здравницы, как называли тогда Крым?
Итак, что касается всесоюзной здравницы и вне Керчи, судя по официальным документам 70-х годов, случаи заболевания были зафиксированы только среди керчан, и из этого мы можем сделать вывод, что карантинная линия работала более-менее прилично. Но дело в том, что некоторые очевидцы, ну, а в конечном итоге 70-е годы ведь были не так давно, некоторые очевидцы вспоминали о якобы имевших место случаях выявления больных на южном берегу Крыма, где отдыхающих было, конечно, еще больше, чем в Керчи. Например, вот одна из жительниц города-курорта вспоминает. В Ялте на улице Игнатенко был холерный больной. Жильцов и постояльцев эвакуировали из дома за город. Куда неизвестно. Дом обнесли забором и обкуривали чем-то, накрыли серыми сетками. Но, как я уже говорил, Крым в те годы ежегодно посещало порядка 5 миллионов туристов и отдыхающих. Однако, лишь приблизительно 1,5 миллиона прибывали по путевкам. А вот остальные 3,5 миллиона – это были так называемые дикари, которые самостоятельно планировали свое путешествие и перемещались. Вот были дикари бродячие, которые там двигались палаточными лагерями, разбивали автостоянками, ходили в походы, либо оседлые дикари, которые, значит, снимали жилье у местного населения. И после того, как получилась информация о начале эпидемии, вот с этими организованными туристами вопрос был решен довольно быстро. Специальным решением, во-первых, были отменены заходы в крымские порты всех круизных судов, в том числе с иностранцами, а также аннулированы новые заезды по путевкам в здравницы, в турбазы, в пионерлагеря. Вот я себе могу представить, насколько себя, как обидно должно было быть тем, у кого на август, на сентябрь приходились путевки в Артек. Вот так вот собираешься ехать, можешь всю жизнь ждать, а потом в Крыму холера и ты
никуда не едешь. Ну и к тому же август – это очень популярный месяц для отдыха и до сих пор таким остается.
Ну вот, кроме того, для того, чтобы не пускать дикарей, на въездах в Крым были созданы специальные посты ГАИ, которые восвояси разворачивали тех, кто пытался въехать на полуостров на машине, а железнодорожные авиационные билеты в крымском направлении на всей территории стали продавать только при наличии крымской прописки, и это немного напоминает ту ситуацию, которая сегодня сложилась с полуостровом, то есть свободно могут перемещаться те, кто там живет, а всех остальных в той или иной степени ограничивают. Правда, по политическим соображениям. Но мы знаем, что теперь во времена карантина при коронавирусе просто так без прописки не въехать и не выехать. Но, у эти меры, они решали проблемы только тех дикарей, которые собирались приехать. А вот те, которые уже приехали, оказывались в такой своеобразной западне. А речь ведь идет на самом деле о сотнях тысяч человек, положение которых на самом деле неизвестно. Или если известно, то очень приблизительно.
Давали ли им какое-то время для того, чтобы покинуть полуостров?
Формально можно было покинуть его всегда. Главное пройти 5-дневную обсервацию. И власти Крыма тогда посчитали, что такое большое количество неорганизованных будет сложно подвергнуть обсервации всех. Кроме того, опять же, холера за пределами Керченского полуострова не зарегистрирована. Поэтому что решили? Поэтому решили организовать досрочный выезд этих отдыхающих с территории Крыма. Для этого, вот цитирую, значит, провести массовую разъяснительную работу, не делая акцента на заболевании.
Снова-таки не называя вещи своими именами.
Да, ни разу слово «холера» не прозвучало. Тех, кто собирался выехать, обеспечивали топливом, очищенной питьевой водой. На пути их следования создавали кордоны, где колеса автомобилей обрабатывались дезинфицирующим раствором. А фрукты и овощи, кстати, вот крымские, безжалостно изымались. Так что в августе, в сентябре никто крымского лука из Крыма не привез. А для тех отдыхающих, у которых не было собственного автотранспорта, было дополнительно привлечено 10 железнодорожных составов, специально прислали 16 пассажирских самолетов и десятки автобусов.
Насколько была успешна эта операция, эвакуация? Все ли туристы уехали или же были те, которые остались? И отслеживали ли как-то российские власти, кто остался? И, может быть, как-то привлекали правоохранительные органы к этим всем процессам?
С чисто технической точки зрения, эвакуация приезжих была проведена успешно, однако, учитывая масштабы происходящего, нельзя было, во-первых, сохранить все это в тайне, а во-вторых, вывести всех, и поэтому кто-то, конечно, оставался. Вот по воспоминаниям ялтинской журналистки Сухановой, в августе 70-го года все местные функционеры во главе с первым секретарем горкома партии и председателем горисполкома лично ходили по общественным пляжам Ялты и в громкоговоритель объявляли организованным отдыхающим об обнаружении в Черном море холерного вибриона и необходимости срочно покинуть город. Однако, некоторые отдыхающие не спешили уезжать. И вот тут мы возвращаемся к вопросу, который ты задала перед нашей небольшой паузой. Почему же? Вот как они объясняли, по крайней мере, те, кто попался в милиции и был вынужден отвечать на этот вопрос. На что они ссылались? На то, что они потратились на дорогу, потратились на квартиры и намерены здесь остаться до конца отпуска, пусть даже за этим самым холерным вибрионом, который, кстати говоря, и вспомним об этом чуть позже, воспринимался как повод для анекдотов. С ними особенно не церемонились, на оборудованные пляжи входы просто закрыли, поставили запретительные знаки, и милицейские... Старожилов вот даже утверждал, что видел, как в Ялте пляжи очищали от нежелающих покидать их туристов с помощью пожарных бронзбойтов. Но надо заметить, что другими источниками эта информация не подтверждается. Если мы сейчас еще раз обратимся там к ситуации с Одессой, то там медицинские исследования показали, что 85% заболевших подцепили холеру именно во время купания в местах, где в море сбрасывались канализационные стоки. Но, тем не менее, народ все равно продолжал купаться на диких пляжах и никакой угрозы для себя не видел. И я не могу не провести параллели с современным Крымом, где и в Коктебеле, и под Севастополем точно так же канализации по-прежнему выходят в море безо всякой очистки. Теперь еще, снова возвращаемся в Крым 70-го года. Есть воспоминания одного очевидца о холере в палаточном лагере в автокемпинге «Золотой пляж» под Феодосией. В отдых в том году запомнился мне потому, что в один из вечеров на стоянке появился милиционер в чине майора и, собрав народ, заявил, что в Крыму зарегистрировано несколько случаев заболевания холеры и полуостров готовит к закрытию для въезда и выезда минимум на 45 суток. Когда это произойдет, он не уточнил. Багровый закат в этот августовский вечер кому-то напомнил чумное средневековье. Люди начали бросать пожитки в машины и спешно уезжать, волоча за собой палаточные веревки с колышками. Другим, наоборот, дарил надежду на неожиданную отсрочку от начала учебы и работы. И группа туристов студенческого возраста начала просить у майора справки в различные вузы страны о том, что они не просто так задержались в Крыму на полтора месяца, а по поводу. Ну, то есть, как мы видим, выбирали две сразу, а кто-то, наоборот, уходил партизанить в крымские леса. Но все-таки в большинстве случаев имело место именно бегство курортников, ну и в связи с этим увеличение неофициальных расценок таксистов до 100 рублей за проезд от Ялты до Симферополя. Пляжи опустели, обвалились цены на колхозных рынках из-за снижения спроса со стороны отдыхающих. Но многократно возросли спросы на услуги почты, телеграфа и телефонной связи, и эти учреждения работали на пике нагрузки и даже с техническими перебоями.
А, кстати, Сергей, известно ли что-то, открывались ли, к примеру, уголовные дела, вот как сейчас мы знаем, на территории Крымского полуострова, российские власти Крыма все-таки к такой практике прибегают. Если человек нарушает, по их мнению, карантинные меры, то могут возбудить уголовное дело. А тогда...
Да, я уже вспоминал о том, что первая из известных нам попыток преодолеть карантинную Керченскую линию закончилась потом для неудачника 6 месяцами исправительных работ. Но, тем не менее, это надо так понимать, что это максимальное наказание. То есть, все-таки советская власть не расстреливала тех, кого хватали на улицах за нарушением карантинного режима.
А отразилась ли эпидемия холеры 70-го года в народном творчестве? Что известно об этой стороне жизни общества?
Ну, смотри, как бы я уже неоднократно говорил о том, что советские СМИ замалчивали происходящее. Все-таки крымчанам было известно, что холера и в Крыму, и в других городах, и в Астрахани, и в Одессе. И вот это нашло отражение в распространении всевозможных слухов, а также в появлении анекдотов, баек и даже песен, посвященных этому несчастному вибриону. И, пожалуй, наиболее яркий пример – это появившаяся непосредственно в том же 1970 году песня знаменитого барда Владимира Высоцкого «Не покупают никакой еды». Мы можем послушать фрагмент из нее?
Не покупают никакой еды, все экономят вынужденно деньги. Холера косит стройные ряды, но люди вновь смыкаются в шеренги.
Зацепила эта песня, вернее, вообще зацепила эта проблема общества, и музыканты также вдохновились своеобразно, да, для того, чтобы отражать в своем творчестве также и да. Эту тему.
Да, и вот что очень интересно, это песня Высоцкого вот с лексической точки зрения представляет собой феномен советский. Я уже говорил, что в начале эпидемии кабинетные стратегии предлагали вот там вести разъяснительную работу среди населения, не делая акцент на заболевание, чтобы не провоцировать паники. В газетах не упоминали термин холера, обычно заменяя его эвфемизмом острая желудочно-кишечная инфекция или заболевание. А вот в песне Высоцкого слово «холера» с его вот этим вот классическим «р», вот она звучит целых 10 раз. То есть даже если какой-нибудь советский гражданин пробыл в спячке август и сентябрь и не знал, что холера настала в Советском Союзе, достаточно было послушать одну песню Высоцкого, и все становилось на свои места. Теперь, конечно, не могла вот карантинная практика не быть связана с повышением, значит, употребления спиртных напитков на душу населения. Известно, что алкогольная профилактика холеры с помощью вина, которая якобы там возникла еще в Древней Греции, в научных публикациях, которые там писали врачи, не упоминалась. Но она была широко представлена в народном творчестве, в анекдотах, в байках. По всей видимости, сначала речь шла об устных рекомендациях врачей пить вино для профилактики холеры, потому что если пить вино, а не пить воду, то не заразишься. Но потом подключились, значит, диванные эксперты, которые расширили вот эту тему употребления вина на карантине. И, например, вот есть стихотворение некого Владимира Кулаева, обозначенное «Холера, тьфу», записанное в Керчи в 1970 году, которое звучит так. «Купаемся, на море вы, наш отдых так хорош, и зноем чуть приморенный на негра я похож. Но надо же, холера вдруг, как в давние года, и жизнь моя дешевле мух, на Крым пришла беда. И зоной карантинную пугали день и ночь, но есть рецепты винные холеру превозмочь». Или вот другое стихотворение, на сей раз анонимное, но вот оно выдержано в той же стилистике. «Буфет открыла Моника, вот то-то и оно. С утра мы явно хроники забыли про кино. Микробы в море плавали, нам было все равно. Мы лечимся, и главное, бутылками вино».
По поводу коронавируса я здесь тоже хотела бы добавить, что тоже существовали и существуют до сих пор такие мифы и абсолютно фейковые сообщения, что спирт якобы лечит коронавирус и так далее. То есть мы можем проводить параллели сейчас и в этой теме также. Если есть опасные болезни, которые до конца еще не изведаны, и если, тем более, власти что-то скрывают, то люди, конечно же, придумывают какие-то свои рецепты.
Да, вне всякого сомнения. Но тут, конечно, надо понимать, почему они возникают и почему имеют такой рецепт использовать вино вместо воды. Он ведь недаром идет там от древних греческих времен. И в конечном итоге даже скифы на территории современной Украины приобычились так делать, потому что вино, в отличие от воды, все-таки гораздо меньше подвержено риску заражения. В этом есть рациональная какая-то такая логика. Если пить вино и не пить воду, то можно пропетлять от какой-нибудь желудочной болезни. Но если ты уже заболел, то пить вино, конечно, никоим образом от холеры тебе не поможет. И это тоже надо понимать. Это вот такая вот, ну, научная сторона дела. А есть еще народная сторона дела, фольклорная сторона дела, которая, значит, основывается на глубоком, я бы даже сказал, фундаментальном алкоголизме советского народа. Потому что из развлечений советскому человеку было доступно не так уж и много. Если карантин, то в карантин могут там закрыть кинотеатры, закрыть театры, не выпускают купаться. И вот представим себе человека, который приехал на 2 месяца понежиться на пляже, а теперь ему этого делать нельзя. Что ему еще остается? Вот они собираются в тесные кружочки и начинают массово употреблять на душу населения. И для того, чтобы оправдать вот эти вот неумеренные возлияния, они, конечно, начинают придумывать всякого рода отмазки, что, дескать, вино лечит холеру. Точно таким же образом, если мы снова говорим о коронавирусе сегодня, то спирт, как дезинфектор, конечно, убивает коронавирус на поверхности. Спиртом можно дезинфицировать ручки, можно дезинфицировать руки, можно протирать спиртовым раствором вещи, которые мы приносим с улицы домой. Но если уж вирусом, ну, к несчастью, заболел, то сколько бы спирта ни пил, все равно он не поможет. И я надеюсь, я, в общем-то, призываю к осторожности всех наших слушателей, чтобы такая проблема, вот, она не случалась и не повторялась. Но если мы вернемся вновь в 1970 год, этот еще был год известен тем, что именно тогда вышла, ну, я бы не сказал самая популярная, но я бы сказал одна из самых знаковых кинолент вообще советской эпохи, а именно «Белое солнце пустыни». И вот то самое, откуда и «За державу» обидно, и все остальное.
Ряд афоризмов, которые до сих пор актуальны.
До сих пор актуальны для всего этого постсоветского пространства. Этот фильм очень долго шел к своему зрителю, но в конечном итоге вот так вот случилось, что он в 70-м году появился. И в нем есть песня. Ну, как бы сегодня сказали, главная тема или там main soundtrack «Ваше благородие». И, конечно же, в Одессе в городе, где чувство юмора является, можно сказать, базовой основой для жизнедеятельности, не могли не переделать эту песню под современный, то есть под 70-й год, ситуацию с холерой. И я себе, значит, вот позволю, ну, не спеть, а промурлыкать, да, чтобы не травмировать слух наших уважаемых, значит, гостей, вот один куплет, который был переделан каким-то анонимным юмористом.
Слушаем с нетерпением.
Ваше благородие, госпожа холера, судя по фамилии, вы жена на сера, 20 граммов хлорки в арабский коньяк, не нужна касторка, пронесет и так.
Аплодисменты, ну, вот. Сергею Громенко, это мы сейчас, они раздаются возле каждого радиоприемника. И да. Как тебе вообще стало известно об этом четверостишье?
Ну, как мне стало известно, в конечном итоге большинство из такого рода слухов, песен, сообщений, анекдотов рано или поздно оказывались на ушах каких-нибудь осведомителей КГБшных, оседали в советских архивах, и теперь, после того, как с 2015 года в Украине запустилась декоммунизация, все эти данные стали потихоньку всплывать, не только там важные и суровые вещи, которые касаются репрессий и убийств политических, но в том числе и такие вот, которые открывают бытовую картину происходящего, например, все цитированные выше куски из писем, которые КГБ перехватывало. Просто потому, что КГБ надо было следить за советскими настроениями советских людей, вот оно так и получалось. И что касается этого четверостишия, здесь мы видим, что упоминается, во-первых, египетский, тут очень важно, во второй строчке упоминается жена Насера. Насер – это президент Египта, а как я уже говорил, в Одессе, как президент, мы понимаем, как президент, да, как Башар Асад и в общем, или как другой какой-нибудь.
Глава государства, скажем так.
Да, пожизненный правитель Египта. Как я уже говорил выше, в Одессе из-за холеры были очень развиты антиарабские настроения, потому что считалось, что именно из арабских стран студенты или там советские военнослужащие, советники, которые служили в арабских странах, вот они и привезли холеру. И здесь еще тоже важный один такой аспект. Официально советская власть нигде не объявляла, что советские военные советники службу там в арабских государствах. Но советский народ все знал. Вот советский народ все знал, и поэтому Насер появился в этом тексте не просто так, не просто потому, что он созвучен с холерой. Я думаю, могли бы подобрать и другую какую-нибудь рифму, но вот его вставили. Ну и здесь точно так же арабский коньяк. Вот кому в голову, вот кто из наших слушателей, напишите нам в комментариях к этому видео, кто из вас хоть раз в жизни пил арабский коньяк. Ну, арабский коньяк, это же вот не армянский коньяк, который был бы логичен и понятен в советском контексте. Именно арабский коньяк, это потому что вот так вот в Советском Союзе представляли, откуда же пришла холера. А что касается хлорки, то хлорка это был важнейший элемент, которым советская власть дезинфицировала пораженные города. То есть для того, чтобы бороться с коронавирусом хлорка, по-моему, я и точно этого не знаю, бесполезна, а вот против желудочно-кишечных заболеваний, в том числе против холеры, хлорка очень хорошо идет. И поэтому хлоркой засыпали колодцы, хлоркой засыпали улицы, подъезды. Короче, хлорирование
было
очень...
Все,
что только могли. И поэтому хлорка отразилась и в этой строчке. Ну и, наконец, про касторку и пронесет. Естественно, это... Простите, физиологическое описание того, что происходит с больным холерой, не будем углубляться в эту тему, но вот вы видите, дорогие слушатели, как буквально там в четырех строчках Одесса сумела отразить всю сущность вот холерного заболевания этого периода, поэтому вот настолько ценный этот источник, вот эта песня, ну и прочее стихотворение.
Итак, 70-е годы, 20-й век, удалось ли советской власти справиться с холерой? И ты уже ранее сказал о том, что жертвы были засекречены, но все-таки известно ли о них что-то, известно ли о цифрах, цифрах в пределах всего Советского Союза, ну и, конечно же, Крыма.
Итак, надо заметить, что благодаря консолидированным действиям и властей, и ученых с врачами, и военных, потенциальная опасность не переросла в широкомасштабное бедствие. Мы уже говорили не раз о том, как холера выкашивала целые области и города в Российской империи, и как даже в раннем Советском Союзе от нее умирали десятками людей. Здесь принятые административные, гигиенические меры и даже информация, пусть и обрезанная, привела к тому, что распространение удалось более-менее успешно локализовать вот на юге, и число жертв осталось минимальным. Что касается смертных случаев по Союзу в целом, то они составляли, ну, очень примерно меньше 1% от количества заболевших. Официально получается меньше сотни человек. Я сейчас точно не скажу, но меньше сотни точно. Может быть, именно поэтому вот для большинства граждан бывшего СССР, старшего поколения, эта холера прошла незаметно и не отложилась в памяти, если они только не жили на юге. Теперь, что касается Крыма, то в Крыму, как я уже говорил, по официальным данным, вне Керчи ни одного умершего от болезни не было. В городе за период вспышки с августа по сентябрь было выявлено и направлено на обсервацию 9200 человек, госпитализировано более 1500, выявлено 223 больных и виброносителей без клинических проявлений, и умерли от холеры в городе непосредственно 6 человек. А вне Керчи умерших не было.
А насколько можно таким данным доверять? Вот как ты думаешь?
Ну, вот тут трудно сказать. К советской статистике мы, историки, все относимся настороженно. Мы все и по умолчанию не доверяем. Но это тот случай, когда у нас никаких альтернативных данных просто нет, и взять их неоткуда. Поэтому я говорю, вот есть официальные данные, вот они такие. А приврала ли советская власть, скрыла ли, всяко может быть когда-нибудь, потом этот вопрос известен будет точнее. Пока вот так.
Если все-таки 1%, да, или же даже меньше, чем 1% жертв от количества всех заболевших, то можно ли сделать вывод, что все-таки научились эффективно лечить эту болезнь и победили ее все-таки?
Ну, скажем так, если мы будем говорить об эпидемиях, вот как об эпидемиях, то это была последняя эпидемия, и определенно Советскому Союзу удалось наконец справиться с вот глобальным таким, с глобальными проблемами. Эпидемий больше не было, но, конечно, в течение 30 лет следующих в Украине, я уж не буду брать всю советскую страну, то в Украине было отмечено более 20 вспышек холеры, но исключительно локальных. Например, вот в 1974 году 50 больных было обнаружено в стране, в 1977 в 11 областях, в 1991 году, вот в последний год Советского Союза, последняя вспышка, более-менее крупная, 106 больных, 179 виброносителей и холерные вибрионы выделены в 9 областях. Но ни одного официально умершего от холеры не было. И вот это вот очень важно, потому что это позволяет там сравнить ситуации и до, и после. Что касается Крыма, то в Крыму 71-й, 72-й, 73-й, 75-й, 77-й и 81-й единичные случаи заражения холерой опять в Керчи. Этому городу вот очень не везло с инфекционными заболеваниями. И в поселке Раздольном в 83-м году заразились холерой 3 человека. Но, как я уже говорил, что в 91-м году Советского Союза не стало, и общесоюзная холерная статистика тоже прекратилась.
А, кстати, я хотела у тебя еще уточнить. Вот сейчас, да, по количеству зараженных коронавирусом, мы знаем, что и российские власти Крыма делают свою статистику, к примеру, в Украине своя статистика по регионам и отслеживают очень много случаев в плане чего? В плане контактов, да, кто эти люди, откуда они приехали, насколько они в зоне риска, с кем они общались, устанавливают определенное количество людей, да, которые, к примеру, помещаются потом в карантин на 2 недели, ну и так далее, да. Известно ли о каких-то, возможно, похожих мерах, которые советские власти предпринимали во время холерных вспышек?
Скажем так, холера не настолько смертельная болезнь, по крайней мере, в 20 веке, чтобы было необходимо заниматься этим постоянно. Но один такой эпизод все-таки известен. Дело было в 60-х годах, когда в Москву один художник, вернувшись из Франции, где, или, а, вернее, не из Франции, это я, там с Францией тоже кое-что было связано. Короче, в общем, вернувшийся один художник советский привез из Индии черную оспу. Черная оспа – это заболевание, которое, в отличие от холеры, неизлечимо в принципе. То есть заболевший человек, он либо умрет, либо на всю жизнь останется инвалидом. Ну, черные отметины от оспины – это то, что сопровождает там всю российскую имперскую литературу, сколько она существует. Ее победили только вакцинацией. Вакцина спасает, лекарства нет. И вот тут приезжает человек. И этот человек в центре Москвы, на Красной площади, общается там с важными всякими личностями и с обслуживающим персоналом важнейших ресторанов и универсальных магазинов в центре Москвы. Если распространится черная оспа, то Москве конец. Потому что это черная оспа. И вот тогда весь Советский Союз был поднят на уши. Установили не только ближайшие там три контакта этого человека, с которым его заметили. Установили все контакты всех этих людей. Вот теперь к Франции. Один из людей, у которого подозревали контакт, летел на самолете во Францию. Самолет развернули, чтобы он не долетел до Парижа. В общей сложности было более 9 тысяч человек выслежено и отправлено на карантин. И только трое, если мне память не изменяет, умерли. То есть, когда поднималась вот действительно такая сверхпроблема с черной оспой, тогда да, 9 тысяч человек выковырили. И всех обследовали. И тогда эпидемии не случилось. Холера все-таки в этом смысле гораздо более простая болезнь, поэтому до такой степени не доходили. Хотя, может быть, и следовало бы, но вот так.
А как же обстояли уже дела с холерой в независимой Украине? И были ли меры, которые предпринимало государство, более эффективными, чем при Советском Союзе?
Ну, в целом я скажу так, что в независимой Украине ситуация с холерой обстояла лучше. Но это не потому, что Украина процветающая страна, но просто потому, что во всем мире с холерой и другими кишечными заболеваниями борются все успешнее. И опять же, я подчеркиваю это в который раз, что от холеры мы не избавились полностью. Холера по-прежнему живет и после 1970 года и в морской воде, и в сточной воде, и в пресной воде в открытых водоемах. Она систематически выявляется, штаммы холерных вибрионов, ну, преимущественно не заразные, конечно, но в Керчи, в Ялте, в Симферополе и в 92-м году, вот уже первый год независимой Украины полноценный, один человек все-таки в Керчи заболел.
Опять-таки Керчь. Но это был единичный случай, да? Или же, опять-таки, речь идет об эпидемии?
В 92-м году это был единичный случай, но, конечно, и Украине, как независимому государству, все-таки пришлось испить вот свою чашу, потому что осенью 1994 года, и я думаю, что среди наших молодых слушателей есть уже немало людей, которые жили, уже родились в это время, может быть, они и не помнят, но ситуация такая была. Холерная эпидемия ударила, она была первой и пока последней в новейшей истории, и во время этой эпидемии холеры, как и, в общем-то, в прошлый раз, в наибольшей степени пострадали южные регионы, то есть Крым и Николаевская область. Холерный вибрион был обнаружен в стране вскоре после 1 сентября. Как считали специалисты, он был завезен извне, скорее всего, или из Турции, или из Дагестана. Тут мнения ученых разошлись. За 10 дней вспышка распространилась в Республике Крым, тогда Крым назывался просто Республика Крым, в Запорожской, в Николаевской, в Херсонской, в Кировоградской, это которая ныне Кропивницкая, и в других областях, и зарегистрировано было более 200 заболевших и несколько десятков виброносителей. И это, конечно, очень существенно отличалось от того, что там было в 80-е годы. И в этих, ну, ситуация в этот раз отличалась тем, что в 80% случаев болезнь была или тяжелой, или средней, а смертность выросла процентов. Я напоминаю, что в 70-м году умерло меньше 1% заболевших, а тут 4%, это, конечно, проблема. В Николаевской, в Кировоградской, в Житомирской областях очаги болезни возникали из-за употребления в пищу рыбных продуктов из рек, то есть холера поднималась по рекам, там в реках холеру ела, ну, грубо говоря, килька, и потом эту кильку слабо солили и подавали к столу, ну, и вот так вот и распространялась холера. Что касается Крыма, то в первый больной был обнаружен в Симферополе 9 сентября 1994 года. И в Крыму как раз сложилась крайне неблагоприятная обстановка климатическая, которая способствовала развитию холеры. Во-первых, высокая температура и отсутствие осадков с мая год. Вот с мая по сентябрь дождей практически не было, и поэтому начали пересыхать водохранилища возле Симферополя. И из этого, в свою очередь, вытекает, что не было достаточно питьевой воды. Нашим молодым слушателям может показаться это странным, может показаться это диким, но в 94 году в Симферополе воду давали в большинстве районов один раз в двое суток, а в Алушке вообще один раз в неделю. Понятно, что при таком раскладе, при авариях частых канализационных сетях, при том, что санитарная очистка была очень невелика, понятно, что заболевшие холерой были, и их было много. И кроме того, 40% заболевших в Крыму были бомжи, алкоголики, люди с низкими доходами, а половина области, каждый второй заболевший это был пенсионер. Как боролись? Как боролись с холерой в это время в Симферополе? Ну, во-первых, на базе 7-й горбольницы оборудовали специальный холерный госпиталь. Вот из него всех выселили, оттуда завозили только больных, и по свидетельству очевидцев, вокруг вообще выставили кордон автоматчиков.
Строго очень охраняли?
Да, как показывала и история с холерными бунтами в 19 веке, и как, к сожалению, показывает ситуация с коронавирусом и в Украине, и в мире сегодня, все-таки иногда лучше перебдеть в вопросе безопасности, чем недобдеть, поэтому вот холерный госпиталь под автоматчиками в Симферополе был. Кроме того, железнодорожная больница в Симферополе, ведомственная, была холерной, и в Симферопольском районе, в поселке Гвардейскую, такую больницу сделали. Но несмотря на это, на 15 сентября, я напомню, что 9-го был выявлен первый случай, 15 сентября в Симферополе и Симферопольском районе 32 больных холерой и 9 госпитализировано с обсервацией, 2 уже умерли. Министр здравоохранения Крыма тогдашний Евгений Короленко обвинил власти республики в слабом контроле за санитарным порядком, и только после этого в Симферополе по решению чрезвычайной комиссии закрыли 18 школ из антисанитарии. 3 октября 1994 года по всей Украине холерных больных 736, вибронасителей 335, умерших 19. 7 октября число больных холеры увеличилось до 773 человек. Наибольшее количество в Николаевской области 500, в Крыму 143, в Херсонской области 62, в Днепропетровской 35, в Донецкой 9, в Запорожской 9 и по 3 Одесса-Львов, по 2 Кировоград, Черкассы, Луганский, по одному в Черновцах, Житомире и Севастополе. То есть, как мы видим, география была представлена чрезвычайно широко. Эпидемия эта по большей части Украины закончилась в 1994 году, а в 1995 году она еще раз возобновилась в Николаевской области. Ну вот, не долечили тогда, и суммарно за 1994-1995 год заболело холерой 1370 человек, из которых умерло 32 человека. Если мы говорим о Крыме, где все закончилось в 94-м, то статистика такая. На лабораторное обследование 13 тысяч человек, значит 193 случая заболевания в целом и 29 вибронасительства. Симферополь 122, значит особенно центральный район и Киевский район, в Симферопольском районе 47, в Алуште 21, в Севастополе 8, в Евпатории 2 и 1 в Бахчисарайском районе. И по официальным данным, хотя тут уже, конечно, скрывать вроде бы и нечего, но вот по официальным данным умерли от холеры 10 жителей Крыма.
И это уже финальная статистика по этому заболеванию или же были еще вспышки?
К счастью, в эпидемических масштабах ситуация в Украине больше не повторялась, хотя, конечно, как я подчеркну уже в 10-й раз, с холерой мы все-таки, к сожалению, не попрощались. Периодически она продолжала вспыхивать, иногда в единичных случаях, например, в Крыму в 2009 году, а иногда она приобретала ну, скажем так, угрожающие масштабы. Например, в 2011 году город Мариуполь в Донецкой области пришлось закрыть на карантин, потому что там произошла вспышка холеры. И тут уже как бы мы заканчиваем с историей, вступаем в современность. Я как житель Крыма, ну, практически всегда, каждым летом я сталкивался с большим количеством противохолерных мероприятий, извещений в каждом, ну, не то чтобы из каждого утюга, но все-таки разъяснения по поводу того, чтобы люди не пили воду неочищенную и, извините, не испражнялись, простите меня за это слово, в воду, в которой купаются. Вот такие объявления в Крыму были, и рано или поздно все равно вспышки желудочно-кишечных заболеваний случались. В Коктебель, Севастополь, как наиболее неблагополучные по канализации, это все было. Но ни одной смерти от холеры железобетонно установленной не было, и поэтому можно сказать, что на сегодня... Если мы и не победили, то, по крайней мере, в узду мы эту болезнь точно взяли.
Спасибо тебе большое. Я напомню, что весь час нам рассказывал об этой теме историк и ведущий радио «Крым Реалии» Сергей Громенко. И мне кажется, что мы уже на сегодняшний день знаем все о вспышках холеры, которые были зафиксированы в Крыму еще при царской России, при СССР и уже при независимой Украине. Оставайтесь с нами на волнах радио «Крым Реалии». Вы узнаете много интересного. С вами была ведущая Алена Бадюк. Услышимся.